Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Это я. Наш стрим начался. Кто не знает, что такое стрим, это трансляция на YouTube радиопрограммы. Замечательную картинку я у себя в телеграм-канале повесила, сопроводив эту ссылку. И, значит, эта фотография была сделана во Владивостоке. Это свежий такой паблик-арт. Помните, мы с вами говорили о том, что такое публичное искусство или искусство, которое вот на улицах. Там просто отодрали от телевизора рамку и на камень установили у какого-то маяка. И с видом на что это там, наверное, бухта какая-то, да, и там ходят сюда, и написано «Канал, правда, только один». То есть смотришь в этот телевизор и видишь только океан, только эту бухту и проходящие суда. Зато без лжи, насилия и подписки. Ну вот, все, все собрались. Друзья, и теперь, когда вы все собрались у YouTube-трансляции, мы вам сейчас покажем, значит, новость, сопровождаемую фотографией, но для тех, кто не может смотреть YouTube, я пишу, что мы видим на этой фотографии. Значит, случай у нас в Кабаково, село есть такое Кабаково в Удмуртии, и там сегодня торжественно открыли сарай. На самом деле его называют, ну, сарай – это общественность уже в интернете, вообще-то это была беседка, на самом деле, назвали это беседкой, ее сегодня торжественно открыли, то есть это благоустройство было в селе, и стоила эта беседка 161 120 рублей. И мы сейчас уже показываем на трансляции в YouTube эту картинку, как эта беседка выглядит. Ну, я вам так и пишу. Ну, вот как бытовки для строителей, вот себе представляете. Ну, в Москве люди избалованные, даже бытовки для строителей выглядят чуть лучше, может быть. Ну, но это не контейнер. Это не контейнер. То есть, но это, наверное, по размеру сопоставимо с двумя контейнерами, я так думаю, обшито снаружи профлистом. Я сейчас обнаружу, видите, знания строительной всякой лексики, да? Снаружи профлист, и крыша, и стены в таком стиле, может быть, подсмотрел кто-то, барнхаус. Но только забыли окна сделать панорамные, с одной стороны. А внутри дощатый пол, и из прессованной стружки стены сделаны такими панелями. Внутри, значит, стоит стол, скамья и винтажное, я бы сказала, кресло, которое сейчас они в цене, такие кресла в такой стилистике, что-то нордическое. Вот. Ну и вокруг стоят бабушки, значит, все это открывалось, и люди растащили в интернете, значит, эту фотографию, смеясь и говоря, ха-ха-ха, вот этот сарай стоит 161 тысячу рублей. Мне сегодня 161 тысячу 120 рублей, если быть точными. Мне показывают сегодня в редакции эту картинку, фотографию, а я смотрю на это и говорю, а это столько и стоит. Я знаю, сколько это стоит. Это стоит столько. Тут ни копейки не украдены. Даже наоборот, я думаю, может быть, кто-то еще доплачивал из своего кармана. Потому что мало кто знает, люди оторваны от реальности, не знают, как дорого стало строительство и строительные материалы. Они очень повысились в цене. Они невероятно повысились в цене. Они дорожали все лето каждый день. Об этом плакались и жаловались все застройщики. Мы, может быть, думаем иногда, что это какие-то строители. Я не побоюсь этого слова. Девелоперы. Что это люди, которые вот только они стригут купоны, вот, жируют за наш с вами счет, наценивают, когда продают нам дома, беседки и прочие всякие истории. Но на самом деле люди, особенно которые в стройке участвуют в длительных проектах, там, у которых цикл там, ну, год или больше, они на самом деле очень сильно рискуют. И вот с этим повышением цен, которое состоялось не только, кстати, на древесину, но и на металл, как известно, об этом плакали еще с весны, оно привело к тому, что вот такие беседки, такое благоустройство стоит вот таких денег. 7373948. Я хотела обсудить с вами вопрос повышения цен на стройматериалы, почему это происходит, особенно про металл. 7373948 наш прямой эфирный номер. Вот вы посмотрели эту беседку. Дайте я форвардну эту картинку. А нет, я не буду, потому что там есть мат. Я не буду. Там просто веселые люди понафотожабили всяких картинок, что благодарный житель там с матерком, значит, благодарят. Но мы не будем это воспроизводить. 7373948. Давайте обсудим ситуацию. Те, кто хотел строиться, что вы делаете? Говорят, только вот, кстати, врачи, которые в ковидных красных зонах работают, начали, я читала где-то там, не помню уже где, в новый, по-моему, рассказ о том, что начали впервые мебель покупать и дачи строить, вот, именно потому, что у них там оплата увеличена, ну, за риск, соответственно, не забываем о том, что они рискуют. Ну, и ваши сообщения, конечно, я сейчас буду читать, которые на YouTube прилетают, и буду читать то, что в Telegram говорит Москобот. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия. Ну, про экономику говорим, правильно?
Ну, мы говорим про экономику и про рост цен на строительство. Вот как смотрите, это аукнулось нам уже или нет еще?
Ну, смотрите, корреляция инфляции и методов, так сказать, вот, ну, как бы, и случаев подорожания стройматериалов, ну, абсолютно прямая. Почему? Потому что, ну, строительство и недвижимость у нас выполняет функцию средства накопления денег, к сожалению. И как только, так сказать, люди получают какие-то денежки, они стараются вложиться в инфляцию. Но это если так вот грубо, теоретически и просто. Если правильно, то немножко сложнее. Правильно так. Есть логика потребительских корзин. Вот в логике потребительских корзин вы летом строите дом, беседку, дачу, а капитальное строительство идет круглый год. И у вас очень сильно потребительская корзина сократилась. Вы мало куда ездите из-за коронавируса, вы мало куда ходите, вы мало путешествуете. Вы сидите дома, а не в офисе, вам не нужно столько офисной одежды и так далее. Все эти высвободившиеся деньги, они хлынули на рынок стройки и недвижимости. Потому что это единственное, что можно сейчас развивать. Соответственно, на этом спросе поперло количество, поперло качество, поперли цены. Вот если в логике потребительских корзин. Бабушка в сибирской деревне, которая живет в 150-летней избе из кедра, не почувствовала на себе роста цен на строительные материалы, уверяю вас.
Да, все, тогда это просто замечательные новости. Но нам с вами от этого да. Что? Никак нам с этим не убежать от этого.
Дело в том, что здесь дело в том, что нужно немножко по-другому, нужно, как говорится, так сказать, под рынок подстраиваться, против рынка переть занятие дурацкое. Я немножко разбираюсь, так сказать, как бы в сфере строительства немножко, да, я вам могу такую вещь сказать. Значит, сегодня, в сегодняшних условиях, технологии строительства личного, индивидуального и технологии капитального строительства сближаются. Угу. Сближаются. И за счет того, что они сближаются, соответственно, часть того материала, который раньше был уделом капитальных домов городских, сейчас перемещается в сторону частного загородного строительства. Обратного процесса не происходит. Но что для этого надо? Нужны меры госрегулирования. Меры госрегулирования, у нас две меры госрегулирования. Взял деньги и дал деньги. Все. Значит, соответственно, так сказать, взять уже неоткуда, а вот дать это да. То есть нужны какие-то системные, налоговые прежде всего меры. И самая простая мера это подешевление, так сказать, земли. Когда люди будут, так сказать, еще наращивать, так сказать, спрос, будут наращивать производство, и когда будет тренд не на то, чтобы рвануть за вот как бы короткий период времени, денег рвануть, я имею в виду у застройщиков, да, а что это, так сказать, всерьез, надолго и поступательное движение. Только на длинных вот историях, на длинных экономических циклах, на строительных циклах прежде всего, да, можно держать какую-то более-менее стабильную, понятную цену на стройматериалы. Все остальное на коротких каких-то, вот, так сказать, да, будет давать вот такую турбулентность на этом рынке.
Спасибо вам большое за такой комментарий. Спасибо. Это был комментарий от слушателя-экономиста. Нам еще очень многие звонят. Послушаем, что пишут другие. Сейчас буду читать сообщения. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Михаил, Москва. В корне не согласен с предыдущим комментатором. Рассказывает он вроде все логично, красиво, но реальность выглядит немножко иначе. Изменилась логистика, стоимость доставки, да, то есть вот стоимость доставки поднялась минимум на 30%. Раз, два, да, убрались серые схемы работы людей, да, то есть появились онлайн-кассы. Нужно оформлять людей в белую, да, то есть вот эти вот все вот отмывания, там, денег какие-то, они все поубирались. Начали люди играть в белую. Лес воровать, да, стало сложнее, да, потому что у нас появился, кто, как Платон, да, а что это у вас там фура катается туда-сюда, да, там куда-то в угодья и ничего не возите, где у вас накладные, что вы там возили, да, то есть деляночку уже не вырубишь. А металл подорожал на 30-40%.
А вот из-за чего это? От мировых цен зависело или от чего-то другого?
Ну, вот просто вот доставка с Китая, да, логистика с Китая, да, она изменилась просто вот там на 50% по итогу доставка стала дороже.
Металл, а, это из-за коронавирусных металл, ограничений, стекло, на самом деле.
Нет, оно само по себе вот как-то вот пришло к тому, что по кругу мы на все, да, подняли цены 50%. 30-50%.
А вы участник рынка с какой-то стороны?
Ну, я с электроникой немножко в данный момент завязан, да, у нас там письма приходили о том, что, ребят, извините, вот у нас там, да, поднялось пластик, металл, это стекло 5-10, поднялось на столько-то, там, десятков процентов, да, плюс логистика изменилась. Опять же, если раньше можно было там что-то где-то взять, куда-то отдать, здесь наличные, там наличные, ну и вроде разбежались. Сейчас нет, будьте любезны, там, заплатите вот за это налоги, заплатите за то налоги, людей наймите в белую, да, не как там раньше на патенте сидели, у нас же как, сидели на патенте, да, любые обороты, одна и та же сумма платилась. Сейчас сказали, нет, ребята, баста крапузики, да, будьте любезны, выбирайте из чего-то другого. А из чего-то другого, ну, ты минимум на 6% попадаешь. Попадая на 6%, вот тебе... И все.
Понятно.
И вот идет то, что там какие-то медики куда-то пошли что-то строить. Нет, ну они сами по себе подорожали, не из-за спроса.
Ну, нет, ну согласитесь, что люди, перейдя частично все-таки на удаленный режим, действительно, и видя эти все ограничения, я констатирую, действительно,
люди,
стали...
Люди, переезжающие на удаленный режим, они не меньше стали, не больше у них денег высвободилось, а у них меньше стало, потому что у нас заработная плата состоит в большинстве случаев тех, кого отправили или на удаленку, да, от выполнения плана. Находясь на удаленке, план летит в труху.
Это мы не знаем. Это мы, кстати, сейчас можем предполагать. Но вы думаете, что это проектная работа, а я думаю, что нет.
Формулировку. В итоге люди стали получать меньше. Из-за того, что они сидят дома, они меньше, как бы, да, там успевают чего-то сделать, они начали получать, наоборот, меньше. А то, что там офисная одежда, ну, так, ну, и чего?
Ну, всё, нет, вот я бы больше про отдых.
Стоимость машины из-за чего взлетела? Из-за того, что там какому-то медику из красной зоны больше денег заплатили?
Нет, про автомобили другое. Нет, автомобили с ними другие истории. Мы там знаем, они испытывают дефицит. Нет, там микрочипов.
По кругу все везде и вся. Лес просто воровать нельзя стало, он подорожал. Металл из-за того, что там, ну, логистика, там вот эти вот, ну,
а мы страдаем,
сегодня,
ну,
да,
ладно.
Поймали, что с НДСами там чего-то пытались.
Будем откладывать все тогда подрезали. Настройку, будем, ну, откладывать бессмысленно. Спасибо большое за звонок, потому что все это абсолютно, все будет еще дороже стоить. То, что мы сейчас отложим, это надо как-то так откладывать, чтобы это все, значит, сохранилось. А мы не знаем точно, как это сделать. Конечно, меньше, обороты упали, денег меньше стало, зарплаты упали, пишут за плинтусом. Через Телеграм, между прочим, говорит Москобот. Я ни разу еще не сказала, по какому телефону СМС отправлять, а люди пишут. И я тогда скажу СМС. Плюс 7-925-88-88-94-8 и зачитаю. Приземленные вопросы с жизни. Год назад я заправлял газовый баллон в Рязанской области по 24 рубля за литр. Теперь по 34 рубля. Какие были причины дорожания на 40%? У меня появились свободные деньги. Давайте, значит, меня грабить. Вот, это 77-й написал. Ну, я не знаю. А, кстати, газ-то везде же подорожал. И вы видели эти новости о том, что газ стал настолько дорог, нам более 1000... Чего-то, ну, чего, сейчас я вам наговорю. Ну, в общем, там беспрецедентные сейчас цены. И в Европе настолько дорого стал стоить газ, что там люди переходят на каменный уголь. И возвращаются, поглядывают в сторону мазута, потому что это слишком дорого стало, чего не было очень давно. Грета Турнберг там надрывается в Италии, но, тем не менее, там греться-то чем-то надо и энергию вырабатывать. И пока вот более эффективного ничего не найдено. Так, как разбирающийся в человеческой жадности... Говорю, что она будет расти, пишет Д. Год назад сам газовый баллон 28 литров стоил 1950, а сейчас 4000, пишет за плинтусом. Угу. Сам газовый баллон, в смысле сам, без газа. То есть и он подорожал вместе со всеми остальными позициями. Так, мои поставщики каждый квартал повышали цены от 3 до 7%. в Европе и США все подорожало. Вот туда все и хлынуло, пока они на карантине сидели, склады пустели, а спрос копился. Теперь отложенные спросы, пустые склады делают свое дело. Пишет XMR. Так, березовые дрова 3000 рублей за куб, пишет Григорий, значит, указывая нам на цены. А какие они были? Это много или мало? Мы сейчас счетчики не успеваем производить. Работаем сверхурочно. А Григорий работает на производстве электрооборудования, счетчиков. Работают они там сверхурочно, платят двойную зарплату. Все повысили, ажиотаж жуткий. Местный суетолог пишет, это лист из прессованных опилок прошлой осенью стоил 870 рублей, а на сегодняшний день этот же лист в этом же магазине стоит 2650 рублей, пишет с тремя восклицательными знаками. Еще раз покажите эту картинку с беседкой, которую открыли в удмуртском селе, благоустройство, там жители могут собираться, несмотря на все коронавирусные ограничения, она не очень большая, так на взгляд, ну, я думаю, метров 15, может быть, квадратных, да, около того, да, вот это вот, вот эта штука, один лист стоит 2650 рублей, это же богатство. Настя, интересно узнать, что написано на кофточке, пишет Серж 13, что-то про тигра, сзади на кофточке, на новостях, я повернусь, и вы посмотрите, какая картинка на спине, чумовая. Вот. Значит, вот, друзья, про цены на строительство 161 тысячу рублей стоила вот эта беседка, которую мы наблюдаем. Ну и, собственно, мы поздравляем жителей Удмуртии, что им наконец-то есть где собираться. На самом деле, неважно все это. Главное, что у них есть смысл, что у них есть повод, что они не сидят в телефонах без конца, как мы с вами, а собираются вживую. Вот что важно. В любую погоду, я должна сказать, можно в такой беседке бронебойной сидеть. Вот в любую погоду. Я надеюсь, что она утепленная. И тогда в жару там будет не жарко, а в холод там будет не холодно. Последний звонок на эту тему по поводу подорожания всего строительного. И поедем дальше. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Я по поводу подорожания скажу. Смотрите, у меня, значит, стекольное производство.
Так.
Ровно год назад сырье покупал по 380 рублей за квадратный метр. Сегодня сырье покупаю 615 рублей. Поставщик это объясняет чем? Во время коронавирусных ограждений и изоляции Европа реально не работала. Производства реально не работали. Сейчас там дефицит. И, соответственно, отсюда предприятия предпочитают отправлять в Европу задорого, чем продавать здесь. А все, что остается здесь уже, да, какие-то остатки, естественно, задирают цены.
Ну вот, вот так. И ну, у вас клиенты все равно есть, или вы страдаете из-за этого повышения цен?
Вы знаете, как это ни странно, вообще не страдаем. То есть, ну, производство сейчас, насколько вот я знаю, мы работаем со многими производствами мебели, они загружены аж до Нового года, поэтому... Сказать,
вот,
что нет работы, сейчас, ну, нельзя. И по поводу газа хотел сказать. Буквально минут 10 назад разговаривал с родными в Одессу. Значит, говорят, что в прошлом году зимой платили за газ $200 в месяц, угу, отапливать квартиру. А сейчас сказали, что будет раза в 3 дороже.
Оба. $200 это, давайте сейчас, какой курс сейчас? 70? 15, а будет в 3 раза, так они должны переходить на что-то другое, что-нибудь,
да,
чем они будут обогреваться?
Альтернативное топливо.
Альтернативное, конечно, это уже что-то становится невозможное, да? Не могут там, да, люди так платить. Да, да, а что делать, непонятно.
Потому что уровень зарплаты, ну, порядка $400-500 в месяц в Одессе.
Да, да. А холодно, как зимой, как настоящей зимой, да, у них там?
Ну, конечно, да, как в Москве.
Ой, ладно, спасибо вам большое за звонок. Ну вот, все услышали. Рад вас слышать, Анастасия. Знаю вас, точно не услышу, как вы лезете на баррикады в защиту Russia Today, пишет Дмитриус. Так, не YouTube. А, подождите, что? Не YouTube. Все, я его бойкотирую. Не надо бойкотировать YouTube, пожалуйста, мы все еще идем на YouTube. Трансляция, я, кстати, забыла сказать, пока можно, нужно смотреть. Да, конечно. Вы когда привыкнете, вы не сможете потом оторваться от этого. Вы будете слушать радио через YouTube. Ну, в смысле, через трансляцию. Я уж не знаю, где там дальше, что будет. А в Одессе, как в Питере зимой, ветра. Все строительные материалы подорожали в начале лета. Нет, мастер, они дрожали, они начали дрожать в начале лета, мастер. Вы просто не в курсе, они продолжали дрожать все это время. Я не знаю, остановилось ли подорожание. Ну, вот нам тут пишут стоимость доски и так далее. Пишу, читаю комментарии на YouTube, и дальше идем к следующим темам. Значит... И есть выход от дрожания цен на стройматериалы, пишет Дункан Маклауд. Надо рыть землянки. Вот хоббит-отшельник так и живет, его Юра зовут. Кстати, он прямо сейчас стримит из землянки. Как-то хоббит Юра. Интересно всегда что-то новое услышать. Так, значит, про эту беседку информация везде появилась еще утром, а у вас эта новость появилась в Телеграм только в 19:30. Отличная скорость новостного радио. Придоренко ваших новостников... Ой, уволили бы... Да всякое бывало по-разному. На самом деле, это такая новость развлекательного характера, она же не очень важная, правда? Это типа бантика такого. Но его даже не расскажешь в новостях, потому что это радио. Вот. Ну, Телеграм, да, Телеграм. Да, другие вещи важные у нас очень оперативно появляются. Цены на газ диктует «Газпром», потому что ему СП-2 не подписывают, негодяи. Так. Они не сидят в телефонах, потому что у них нет интернета. Настя, вы так и не прочитали мое сообщение с переводом надписи на вашем тишорте, пишет Майк. Майк еще про тигра что-то. Продублируйте еще раз. Вы увидите на новостях, что там. Я повернусь на другую сторону. Сейчас меняем тему.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Минюст включил в число иноагентов 22 автора голос это в кавычках голос, медиазона, в кавычках медиазона, и ОВД-инфо. Также реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, дополнен автономной некоммерческой организацией Нижегородский центр немецко-европейской культуры и Ивановской областной общественной организацией Центр гендерных исследований. Вот такая новость сегодня появилась у нас с вами, это публикует, я читаю, по ТАСС. Медиазону и ее создатель Петр Верзилов, который когда-то, вы знаете, он был одним из участников группы «Война», да, которая, «Война», сейчас я уже начинаю путаться, «Пусси Райт», группа «Война», «Пусси Райт», вот они, он был мужем Толоконниковой, он отец их общего ребенка, вот с Толоконниковой, Нади Толокно. Ну, ребенку уже, я думаю, сейчас лет 14-15, они уже там давно не вместе и так далее, но Верзилов, он вот закончил философский факультет, насколько я понимаю. И он, кстати, когда-то очень-очень давно был у меня в эфире. Но это было миллион лет назад, прям миллион лет. И, значит, его включили в список, перечень иноагентов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минюста. Сегодня в исполнении требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Важенков Артем Валерьевич, Верзилов Петр Юрьевич, Грезев Александр Викторович, Гурман Юрий Альбертович, Гусев, Егоров, ну, там, Жилинский и так далее. Ну, много тут фамилий действительно получилось. И, значит, получается, по данным ТАСС, 22 человека, включенные в реестр иноагентов, авторы «Голоса» и «Медиазона». В Минюсте также сообщили, что реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, дополнен автономной, ну, вот то, что я уже сказала, Нижегородский центр немецкой и европейской культуры и Центр гендерных исследований тоже туда включены. Вот, это раз. И в два у нас сегодня прозвучало, значит, задержание и арест на 2 месяца главы групп IB, молодой, до 30 лет, входящий в список Forbes предприниматель, который занимался кибербезопасностью, арестован по подозрению в госизмене. После новостей продолжим. Смотрите нашу трансляцию YouTube.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Мы с вами остановились на изменниках. Кстати, кто смотрит YouTube-трансляцию, тот видел, что нарисовано сзади на моей кофточке. Поэтому вы можете потом, если вы не успели посмотреть запись этой программы, видео, и там это все на какой, получается, на 25-й минуте увидите, да. Так, значит, продолжаем разговор. Значит, медиазона, в том числе Петр Верзилов и так далее, все они включены в список иноагентов. Они теперь обязаны, поскольку медиазона и УВД Инфо и прочее работают в информационном поле, как, ну, как бюро информационное, они обязаны, согласно законодательству, писать до капслоком, я не знаю, кстати, законодательство обязывает, или почему они все капслоком пишут. Данное сообщение, материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. И что пишет сама, в том числе, медиазона, что в тезисах давайте не надо нас поздравлять и писать про знак качества. Надо сказать, что общество поляризовалось, и, например, санкции со стороны Запада против наших высоких лиц там воспринимаются в московских гостиных как орден и знак качества. И наоборот, значит, другая сторона, другая полярная, да, диаметрально противоположная, если мы в форме круга себе общество представим, да, и политическую, общественно-политическую жизнь, на другой стороне знаком качества почитается внесение в список иноагентов. Вот. Но на самом деле это неудобно для них, и это глубоко, они пишут, вот Смирнов написал, дискриминационная мера, по факту лично мне запретили вести Твиттер, еще раз, значит, он не может, потому что ему надо везде писать вот эту историю, она, видимо, занимает все знаки, не знаю почему. С одной стороны, это было ожидаемо, но когда происходит, все равно неприятно, и надо сказать, что по примеру, на примере других таких ресурсов, которые таким образом в итоге приходили к закрытию или не приходили к закрытию, внесение в список приносит увеличение потока сочувствующих, в том числе и потока донатов, в том числе. Но потом, я думаю, что, наверное, эта история вся схлопывается, потому что люди не могут все время равномерно поддерживать, равномерно одинаково. И, значит, ну вот их внесли, мы это вот, теперь мы это знаем. Вот, но они продолжают вести свои телеграммы, в частности, я не знаю, на сайты уже давно не хожу, поэтому даже не знаю, в каком виде-то они существовали, например, были ли они как СМИ зарегистрированы или нет, или как юрлица и так далее. Да, а вот про, значит, про этого главу IT-компании, который кибербезопасностью занимается, да, новый глава группы IB заявил, что компания не имеет доступа к гостайне, поскольку все эти дела, все связанные с госизменой дела засекречены, мы, как и про Ивана Сафонова, мы не знаем, что там на самом деле произошло, и ни про какие другие сюжеты, мы теряемся в догадках. Остается только предполагать, да, вот в самой компании говорят, что они не понимают, в чем, то есть у них доступа к гостайне не было. Сам Волков не считает своего коллегу причастным к преступлениям. Это полностью исключено, он говорит, в отношении меня, это он о себе говорит, никаких мероприятий не было. Такое, в принципе, то есть утечка секретных документов из компании невозможна. Это комментарий он давал, говорит Москва. Все это в телеграм-канале «Говорит Москва» вы можете увидеть. Вот. И еще беспощадный пиарщик, знаете, такой... беспощадный пиарщик, такой телеграм-канал, который довольно большой, сколько он там сейчас написал, сделал свод оперативненько правила жизни, значит, этого Ильи Сачкова. Он проанализировал несколько интервью. Илья Сачков такой человек, который встречался, например, с Путиным. Он в МИДе и, ну, чуть ли там не в Совете Федерации, не в Госдуме, а участвовал в комиссиях по безопасности. Рекомендации давал. Они большие специалисты. Он говорил, рассказывал Forbes, что после того, как он сходил на встречу с Путиным и там где-то попал под камеру, в общем, от него там на Фейсбуке отписываться друзья начали. Ну, такие вот друзья, вот какие друзья. Вот, и вот они, беспощадный пиарщик, составил список правил жизни Ильи Сачкова. Ну, это такой жанр специфический. Ты читаешь много интервью, и вот выделяешь как бы главные идеи, какие-то вот постулаты, которыми человек руководствуется. Их тут они выделили 9. И я хотела обратить внимание на последнее. То есть если первое, там он объясняет, почему он на Майбахе ездит, потому что все на это смотрят у нас в бизнесе. Что, значит, почему на часы носят хорошие, потому что все на это смотрят, все влиятельные старые школы люди на это все еще смотрят, что надо выглядеть как джентльмен. Кстати, на интервью он ходил, я обратила на это внимание, он не принимает вот эту Марк Цукерберговскую стилистику в растянутой футболке, в спортивных штанах, нет, он ходит в костюме всегда, в хороших, хорошо пошитых костюмах, в дорогой обуви и так далее, но последнее... Последний пункт, это такой, девятый. Зачастую, говорит он где-то в каком-то интервью, когда мне становится страшно, я моментально геймифицирую ситуацию. Я стараюсь представить себя в виде героя будущей книжки и начинаю записывать, что со мной происходит. То есть это человек, который работает в таких условиях, в которых ему становилось страшно. У меня к вам вопрос. Вы хотите... Давайте телефонное голосование устрою. Вот мы сегодня узнали эту новость. Я думаю, мало кто вообще слышал про этого Илью Сачкова, кроме людей, которые вот занимаются безопасностью. И там это очень узкая нишевая вещь. Но происходит этот арест. Он молод. Он вот войти в свою, я так понимаю, это его собственная, да, компания, да. Он специалист, его арестовывают, ему грозит от 12 до 20 лет. Мы не знаем, что там, на самом деле, не знаем, нам не говорят, что там происходило, почему его арестовали. У меня к вам вопрос. Первый номер. Вы считаете, что просто так это невозможно, если арестовали? Вы, короче, доверяете нашим компетентным органам. 134-21-35, да. Представить себе, что там следствие разберется и скажет, ой, нет, извините, мы ошиблись, сложно. Скорее всего, есть что-то есть, наверное, да, 134-21-35, да. Вы считаете, что, ну, понятно, что-то связанное с гостайной рассказывать нельзя, поэтому мы никогда не узнаем. Но раз арестовали, значит, что-то было. 134-21-35, это первый номер, звоните, берете просто обычный телефон. Конечно, тяжело, надо смахнуть, надо посмотреть, чтобы он разблокировался, набрать вот эту трубочку, потом 8-495, а дальше номер. Второй номер для тех, кто считает, что, ну, может такое быть, что на самом деле его неправильно арестовали. Вы сомневаетесь, тем более мы никогда не узнаем о том, на самом деле, что было причиной, какие секреты кто выдал, кто на кого работал. Мы об этом не узнаем. И мы не доверяем, мы сомневаемся. Ну, потому что у нас есть историческая какая-то память. Мы слышали, знали о том, что бывали у нас аресты, ну, в истории страны. Такие вот именно тоже, значит, я признаю, да, что совершил преступление против партии. Там вот это вот самое чудовищное, что там мог сделать. Вы не доверяете компетентным органам и сомневаетесь, что в том, что они правильно сделали. Может такое быть? Может ли быть такое? 134-21-36. Это второй номер. Я не знаю, насколько далеко можно зайти в своих предположениях, что это какие-то бизнес, например, разборки или нет. Но, наверное, это невозможно. Давайте будем считать, что это невозможно. 134-21-36. Это второй номер для тех, кто сомневается и хотел бы знать. Хотел бы знать, в чем была суть обвинений для арестов по таким статьям. Иван Сафонов сидит, он оттуда там иногда что-то доносится, какие-то глухие звуки. У него есть коллеги его, я лично не знала этого Ивана Сафонова, который в «Коммерсанте» журналист работал, молодой парень, потом в «Роскосмосе», совсем недолго, меньше 2 месяца он пробыл, навряд ли он мог что-то знать. Но это я так, как обыватель, как бабушка на лавочке рассуждаю. Ну вот я могу себе представить, я куда-то в какую-то структуру прихожу, меня приглашают в качестве советника. Мне, кстати, еще ни разу, я жду, чтобы меня пригласили. Хотя, с другой стороны, глядя на эти аресты, я думаю, что не надо никуда идти. 134-21-36, второй номер, если вы считаете, что могла быть ошибка, это какой-то перебор, это какое-то перегибание палок, там, может быть, выслуживание, но это не надо было, в общем, так резко действовать. Вы как бы сомневаетесь в том, что это обосновано. 134-21-36, это второй номер, и вы не сомневаетесь, что это мог быть обоснованный арест. Значит, если арестовали, то, значит, уже понятно, что нельзя было его так вот оставлять, чтобы он был... И ходил, и работал, значит, действительно как-то вредил. 134-21-35, это первый номер. Давайте несколько звонков и дальше поедем. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Сергей Николаевич меня зовут.
Да.
Значит, смотрите, совершенно точно могу сказать, этот парень стал нарушать правила игры. То есть его запустили на рынок. Да? Когда запускают на этот рынок, бывают договоренности, так?
Да.
Ну, гласный, негласный. Скорее всего, он просто начал нарушать, и его...
А какие правила-то? Ну, что?
Ну,
не прихлопнуть, смотрите, а закрыть, не путайте.
Это значит прихлопнуть его бизнес. Значит, вот смотрите, я могу из другой сферы сказать. Вот стройка. Ты заходишь на рынок федеральный, да?
Так,
там
уже
есть
страшно.
Какие-то правила, которые тебе при входе, тебе их обрисовали. Ты их соблюдаешь.
Потом, ну, например, ну чего они касаются? Ну, какие правила? Ну, чего? Ну, ты зашел, денег, там у тебя тендер.
Денег.
Откаты надо платить. Вы это имеете в виду?
Да, но я этого не говорил. Значит, смотрите. Да.
И ты не платишь, и тебя тогда обвиняют в госизмене.
Да. Или ты начинаешь, ты набрал силу, да, и понимаешь, что, да, все, как бы я этот. А на тебя где-то лежит какая-то папочка. Любого из нас, кто зашел на этот вот, ну, в эту сферу, туда зашел, на него лежит папочка. И если он начинает нарушать правила игры, то его можно кого-то придавить налоговой инспекцией, кого-то придавить вот гостайной, кого-то придавить. Скорее всего, парень стал нарушать, иначе бы его...
Финансовые правила какие-то вы имеете в виду?
Ну, да? Да, либо финансовые, либо там он стал кому-то больше, вот, предположим, иностранцам стал больше делать, или там... Он нарушил какие-то правила.
Спасибо. Да, 7373948, наш прямой эфирный номер. Еще, значит, Герман Клименко комментировал нашей радиостанции эту всю ситуацию. И он сказал так, что если работаешь с нашим государством, то тогда, мол, не надо на тех же самых там серверах, например, обслуживать иностранцев. Ну, это такая... Ну, это в отсутствии какой-либо информации, он сказал, я не знаю... Я так понимаю, это было просто вот такое рассуждение, предположение. Вот, видимо, информации конкретно нет у него. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, Алексей меня зовут. Я, не особо доверяю нашим органам, честно. Потому что вот эти все последние дела, все когда секретят, ничего не ясно.
Но вы бы предпочли открытые. Ну, а как вот, я тоже думаю, а вот как они откроют и все расскажут, если там секреты?
Ну вот смотрите, парень из «Коммерсанта» 2 года сидит. Толком ничего расследовать, как я понимаю, не могут. Иначе бы давно уже был бы суд. 2 года вот это тянет следствие, и пока на выходе ноль. Вот. Те же дела с учеными.
Сколько было? Недавно арестовали. Вот. Сейчас скажу, кого.
Все это засекречено, мы ничего не знаем. То есть, мне кажется, это...
А тогда что? Хорошо, давайте рассуждать. Я тоже из недоверчивых людей. Кстати, давайте остановим голосование. Таких, как вы, 57% останавливаю. Спасибо всем, кто позвонил. 43% наоборот считают, что ну раз до такой меры дошли, значит, точно было за что. Давайте рассуждать с вами с точки зрения сомневающихся людей. Тогда чем объяснить, зачем это? Вот если мы, например, думаем, что это не потому, что они на самом деле как-то навредили государству, например.
А вы знаете...
А это почему тогда?
Логика авторитарного государства. Вначале бьют действительно врагов, кто с ними борется. Там, я не знаю, Навальный, еще кто-то. Потом начинают уже ближний круг. И вот. То есть нельзя остановиться.
Ну, в смысле, это какой-то маховик, который вот... Что значит государство не может? Это же такая структура, там вот правоохранительная.
30-е годы, сколько там тех же КГБшников. Одни вначале одни убивали врагов, потом они же сами становились врагами, потом уже их убивали. Это логика авторитарного режима.
Ну, не такой же у нас сейчас авторитарный.
Нет, пока не такой, наверное, и тогда начиналось, не сразу все.
Да, понятно, у вас вот такое впечатление. Спасибо вам большое за звонок. Контакты российских ученых с иностранцами посчитают. Об этом в «Ведомостях» была статья. На самом деле эта информация собиралась и раньше. Для самих ученых мало что изменится. Вот. А сами российские ученые должны будут отчитываться о зарубежных поездках и так далее. Значит, это вот новость недавняя. И сейчас ученого Голубкина. А, вот он, вот. Он специалист по гиперзвуку, профессор МФТИ Валерий Голубкин арестован в апреле. Подождите, нет, это давнее. А я вот только что видела, что арестовали ученого еще одного. Куда-то провалилось, куда-то пропало. Я сходу так я не вспомню ни фамилии, ничего. Давайте еще один звонок и дальше. 7373948. Алло, здравствуйте. Так, давайте YouTube тогда. На YouTube я сейчас посмотрю, но еще другой... Люди хотят высказаться. Алло. Так, сейчас YouTube. Я открываю YouTube и смотрю, что наши друзья на YouTube нам пишут. По русскому литературе у меня было 5, пишет Дуглас. Акустику я писал вакуумному. А, так, не надо лить мульку на прозрачный российский бизнес. Жалуются агитаторы вообще не твоего уровня. Так, русский язык, Дуглас, Александр, я кристально чист, меня не прижмешь. Ну, понятно, там разговор между людьми происходит, и я, в общем, этому, наверное, рада. И приветствую, в общем, смотрите, у нас есть это дело, мы посмотрим, как оно будет развиваться, конечно же. И, ну, будем следить, знаете, что изменников вокруг все больше и больше. Давайте поменяем тему.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Две смерти в одной и той же части воинской. И, ну, это как бы наводит на подозрение, при том, что вот сейчас у нас на нашем телеграм-канале «Говорит Москва», только что я посмотрела, там родители застрелившегося срочника говорят о том, что, значит, он совершенно был счастлив там служить, не было никаких проблем, он был бодрый, веселый, они с ним две недели назад по телефону говорили, в том числе, среди прочего, спрашивали, не обижает ли его там, он просто рассмеялся в ответ. А первого нашли накануне, он залез на вышку ЛЭП, он сначала объявили о пропаже срочника с оружием, потом говорили, что он заблудился, а потом вот его обнаружили, он там на вышке от удара током сгорел практически до углей полностью. И вот две смерти в одной части. И ты тоже смотришь на эти новости и не понимаешь, то есть все разводят руками люди, которые там служили в этой части. Не так давно наши радиостанции давали комментарии, говорили, что там нет дедовщины. То есть обычно же это еще и от высшего, да, состава, от офицеров зависит, да, атмосферы и так далее. Нету. Но почему две смерти в одной части? Можно ли доверять этим свидетельствам? Или это, знаете, как вот в 90-е одно время у нас, да, были тоже эти сюжеты. Я, допустим, в советское время, я не помню, я еще ребенком была мала. Да и в новостях такое не могло появиться, конечно, там про дедовщину и так далее. Но я запомнила случай на рубеже 2000-х, когда там одному ампутировали ноги и всю нижнюю часть тела. Помните, Сычев у него, что ли, фамилия была? Вот, издевались над ним. А тут вроде все хорошо, но такое совпадение. Два сюжета в одной части. Может ли это быть? Помните, нам рассказывали, что срочники там самоубийством покончили, потому что девушка письмо плохое написала. Ну, то есть они нигде так не делают, а вот молодые люди, а вот там в армии делают. Ну, было потом подозрение, да, что это просто была попытка маскировать неуставные отношения. Возможно ли это и сейчас или нет? 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия Эдуардовна.
Добрый вечер.
Вопрос у вас, верю я или нет, да?
Да.
Я допускаю, что такое может быть. Но у меня возникают сомнения. Зная, хорошо, зная армейский уклад, я не пойму, откуда, как повар мог застрелиться. Оружие военнослужащие получают практически только или во время занятий по огневой подготовке, так, но это все без патронов. А патроны они получают в двух случаях. Во время стрельб на огневом рубеже. Это все под таким контролем жесточайшим, ни вправо, ни влево, или в карауле. Все, два места основных, больше нигде. Как повар мог добраться до оружия, плюс добраться до патронов, и плюс найти место, где он сам застреливался. Во всяком случае, на моей практике, ну, я знаю, не буду говорить, сколько этих трупов, это неинтересно. Мне вызывает сомнение.
А почему? Ну, не объясните, может быть, ну, всем интересно.
А я вам рассказал насчет оружия. Откуда он мог взять оружие и боеприпасы?
Нет, понятно, вы просто вы работаете рядом где-то с этой сферой? Почему вы говорите, что вы много знаете?
Я работал с этой сферой 25, даже больше лет.
Понятно.
В общем-то, больше.
Но эта сфера консервативная, она и не меняется, наверное, да? Поэтому, собственно,
она не может меняться, она только усиливается.
Да, понятно.
Усиливается. Вы очень любите слово «ужесточается». Я вам скажу, ужесточается.
Я люблю это слово. Вот это удивительно. Да, спасибо, Михаил Иванович, я обращу внимание.
Дальше.
Еще.
Дальше.
Пожалуйста.
На высоковольтную линию. Вы представляете себе это самое, как ее, ферму высоковольтную.
Да, конечно, я думаю, все представляют.
Представляете? Вы представляете, как туда лезть?
Ну, сложно, но можно.
Чтобы ленивый солдат туда полез.
Ну, он уже был не такой, он был в особом положении, сбежав.
Не, ну, Анастасия Эдуардовна, солдат пойдет по просеке под высоковольткой, но на ферму он не полезет. Уж будьте спокойны, лень солдата безгранична.
Ну, это да, такой аргумент. Спасибо, Михаил. Так, вас...
Мишель, тоже мне.
Да, смотрите...
Я вас Эдиком буду
звать. Нет, нет, простите, но у меня... Подождите, сейчас. Михаил Юрьевич, да?
Правильно? Михаил Иванович.
Михаил Иванович, простите, но у меня бывает такое.
Когда Михаил мы Иванович... разговаривали с Даренко, вы да. были рядом, да. он вставал.
В смысле? Он стоя вел эфира, на самом
нет,
деле.
Не нет, то, что он говорил в эфире, когда вы были рядом. Михаил Иванович, я когда начинаю с вами разговаривать, мне очень хочется встать, выкинуться.
А на самом деле он стоял, он так и делал. Смотрите,
я
ну вам пишут.
Я еще раз говорю, он говорил. Хорошо. Михаил Иванович, когда я начинаю Иванович, с вами разговаривать...
Вы человек
мне...
армейский. Армейский человек.
Я не говорю, что я армейский. Я работал в этой системе. Я не знаю, что вы подразумеваете под армейским. Так, я вам сказал, что я в этой системе работал.
Спасибо,
пожалуйста.
Ну, извините меня, пожалуйста, Михаил Иванович. Знаете, я когда в МИДе была на практике...
Будете вставать, вы сидите.
Нет, я встаю по стойке смирно, вы просто меня не видите.
Вот как делал Даренко.
И к пустой голове не прикладываю...
Вы знаете, я в МИДе... Я не знаю, какая у вас голова и зачем вы хотите что-то прикладывать к ней.
Да, в МИДе была проблема у меня все время с именами, отчествами. Надо было всех, и все там были...
Я не прошу
все
вас,
было наоборот у всех. Я очень путаюсь, извините, пожалуйста, спасибо. Ну вот, при этом нам на YouTube тут же пишут люди о том, что, значит, и это пишет Юлия Ермакова, а может быть, с ее аккаунта пишет кто-то другой, что... в штабе, а не в войсках, даже автоматы и учебные мины на руки в свободном доступе что, раздают или наоборот, отключили наверняка, которые сказки. Так, ладно, все. Значит, друзья, смотрите, у нас сейчас будет рубрика «Русский язык», которая переехала к нам из прошлого часа, потому что главный редактор дозвонился в эфир, и, соответственно, рубрику было принято решение перенести. Поэтому я сейчас на данный момент с вами прощаюсь, но мы с вами услышимся, увидимся, конечно, завтра в 8 вечера на волнах радиостанции.